рисуем таблицу. Значит, я не буду все колонки рисовать. Я рисую следующую колонку. Человек. И опять здесь буддизм, индуизм, в скобках кришнаизм, иудаизм, ислам, христианство. Ну, значит, человека мы будем рассматривать с антропологической точки зрения. Почему? Для того, чтобы понять, так сказать, что... Ну, мы заодно скажем и о замысле. Но в целом из антропологического представления будет ясен и замысел. Так вот, в принципе, и иудаизм, и ислам, и христианство пользуются примерно одинаковым взглядом на человека. Правда, мы знаем, что иудаистское, перешедшее в ислам, представление о человеке, оно более простое, оно не интересуется проблемами внутренними человека. Христианское представление антропологическое, оно вместило в себя, кроме иудейской традиции, еще и древнегреческое представление о человеке. Поэтому здесь, как правило, всегда лучше всего пользуется трехсоставной схемой – дух, душа и тело. То есть можно написать просто, что в иудаизме и исламе более популярно двухсоставное, что человек – это душа плюс тело. А в христианстве более подробное – дух плюс душа плюс тело. Дух плюс душа плюс тело. Нет, на самый нижний. Мы смиряемся. Это в иудаизме и в исламе. Да, да, конечно. В этом смысле здесь нет никакого революционного представления. Вот. Надо, конечно, уточнить. Не все здесь так просто. Конечно, при более глубоком рассмотрении мы можем увидеть, что, например, иудаизм, то есть Ветхий Завет, это в данном случае все равно и ветхозаветный, и новозаветный, после христианский иудаизм. И христианство все-таки не просто так относится к душе и телу. Так, например, для иудаизма, ислама и, в общем-то, христианства, если взять все три религии вместе, важно подчеркнуть, что в человеке большое значение принадлежит телу. Это может быть странно услышать, но если мы сейчас вот посмотрим, что в индуизме человек это всего лишь душа, есть там, правда, атман, дух, но это безличностно. Вот я сейчас нарисую. Атман, дух, плюс душа, и все. Я сейчас не буду пока анализировать, но тело человека сменяемое, поэтому тело не имеет значения для человека. Это тленное, которое нужно, от которого нужно избавиться. А? В индуизме, подождите. Мы говорим о значимости человека. Не о возможностях тела, а об отнесении тела к спасению. Мы же не говорим, что индуизм говорит, что тела у человека нет, а значимости тела. Вот мы читаем у апостола Павла: Христос есть спаситель тела в послании к Ефесянам, в том фрагменте, который обычно читается на венчании. В разговоре о таинстве брака и о назначении тел человеческих и вообще о смысле человеческой жизни апостол Павел как бы проговаривается, он говорит, что он есть про Христа спаситель тела. Вот странно было бы, почему апостол Павел не говорит, что он есть спаситель человека или спаситель души. Ведь мы очень часто привыкли говорить в религии о спасении души, это естественно. Но в том смысле, что мы говорим о спасении человека, о спасении личности. А апостол Павел именно в тот момент, говоря о тайне мистической соединения тел, жениха и невесты во образ соединения Христа и Церкви, говорит, что Христос есть спаситель тела. Это звучит в скобках в таком смысле, что Он спаситель еще и тела. Потому что спасение души в христианском представлении – это нравственное спасение. А спасение тела – это онтологическое, то есть бытийное спасение. Спасение по существу. Пророк может спасти душу. Например, он проповедует, пророк, истину. В душу западают слова покаяния, душа преображается, она спасена. А человек умирает. А Христос спасает тело в том смысле, что он не только нравственный урок преподает человеку, но он его по существу вытягивает из бездны. Поэтому Христос называется спасителем тела в этом смысле. И вот спаситель тела, раз спаситель тела, значит Христос придает телу особую значимость. Не надо это путать с понятием плотским. Это мы знаем уже из аскетики, из других наук. Здесь речь идет о теле. Апостол Павел говорит, что тела наши должны стать храмами Духа Божьего, живущего в нас. Вот истинный христианский культ тела. То есть тело, оно обладает исключительной важностью, но совсем не той, как об этом говорит мир, когда мирские люди пытаются прежде всего заботиться о том, чтобы тело свое сохранить на многие годы. Не в этом дело. Дело в том, что тело должно выражать горение духа. А по сути дела это означает, что в христианском представлении тело есть определенная характеристика личности, структуризации личности на планете, а в Царстве Божьем где-то во Вселенной, на новой Земле. Понимаете? То есть человек без тела не человек. Иудаизм и ислам о теле говорят проще. Они говорят, что тело человеку создал Бог. И здесь подчеркивается, что тело очень важно, что оно природно, оно материально, а все материальное мы увидим в иудейском и в исламском представлении Божье. Богом дана материя. Поэтому человек не должен гнушаться телом. В Ветхом Завете это подчеркивалось культом, особым отношением к еде, особым отношением к супружеству, к обрезанию, к множественности в чадах своих и так далее. Это телесность человека, хорошая телесность, то есть его освященность Божия на земле. Входы и исходы. Завтрак и обед, и ужин, и ночи, и день, и посты, и непостное время, и смерть, и жизнь, и брак, и дети. Все освящено благодатью. Тело в этом принимает исключительное значение. Мы это восприняли от христианства, но от иудаизма, но апостол Павел, повторяю, углубляет. Речь идет о том, что тело не просто неизменная составляющая Божья человека на земле, но еще и имеет особую функцию. Должна стать храмом. Должна стать храмом. И вот здесь, конечно, очень важна иерархия. В правильном восприятии, если бы человек был бы идеальным, то вот его духовно-душевно-телесные составляющие должны были бы развиваться гармонично. Вы помните, что отцы церкви говорят, что после грехопадения в человеке дух, душа и тело оказались в разброде, они перестали в дисгармонии, перестали слушаться друг друга. И сегодня мы видим плоды этого. То есть вот даже это не зависит от того, в верующей среде воспитывается, в религиозный человек или нет. Здесь есть свои нюансы, но в принципе, по идее, как бы гармонично мог развиваться человек, сначала он бы определялся тем духовным развитием. Понимаете? То есть человек с самого начала духовно развит. Потом это влияет на душевное развитие, а потом уже этим определяется телесное развитие. Это в райском человеке, в человеке Царства Небесного. В падшем человечестве все происходит наоборот. Сначала развивается у человека физическая природа. И человек осознает, особенно если он в неверующей среде, осознает мир и осознает свои внутренние ощущения и жизнь по принципу, что больно и что комфортно, что приятно, что неприятно, что со здоровьем связано, что с болезнью. То есть определяется прежде всего жизнью вот этой вот физической природы. Со временем у человека начинается вдогонку развитие душевное. Он начинает думать о том, что целесообразно, а что опасно. Что, так сказать, полезно, что вредно. Иногда может в эстетическом каком-то представлении, что красиво и что некрасиво. Что удобно, что неудобно в этическом представлении. Но в любом случае душевное развитие запаздывает. И уже многое наворочено в физическом плане, когда человек душевно начинает определять, что лучше бы так не жить, лучше бы по-другому выстроить свою жизнь. И уже потом, может быть, при случае встречи, вот этой таинственной встречи с Богом, начинается у человека духовное развитие. И он и еще вдогонку за этим начинается духовное развитие, что спасительно, а что губительно, что нравственно, что безнравственно, что несет рай, а что несет пустоту. И мучение, это все, так сказать, человек оценит уже гораздо позже. Вот в этом есть определенная падшесть. То есть в неправильной, так сказать, иерархии трех составляющих человека. Но все равно, и христианство знает об этом, потому говорит и о грехах души, и о грехах сердца человеческого, и о грехах разума, и о грехах плоти. Но при этом обязательно указывается на неприходящее значение тела. Тело как определенный фактор, как бы структуризации личности. Вот в том разговоре как нашем прежнем о этапах человека после смерти это тоже прослеживается. То есть после воскресения всеобщего на обоженную и просветленную душу нанизывается или даруется этой душе новое духовное тело. Казалось бы, зачем человеку в Царстве Небесном тело? Достаточно же быть ему просто личностью преображенной, а нет, личность без тела не личность. Значит, телу придается в христианстве какое-то особое мистическое значение. Не просто природное добро-зело, что Бог сотворил, а в будущем смысле, в смысле того, что человек, так сказать, человек может быть просветленной души, но тело, вот особое, новое, да и наши тоже тела, определяют конкретного этого человека. Поэтому мы никогда не примем теорию перевоплощения. Для нас, это как сказал один современный замечательный философ православный Никитин, для нас мысль о том, что человеческая душа может жить одновременно в двух телах, сродни понятию шизофрении тела. Потому что шизофрения души – это когда в одном теле живут две души. А когда две души живут, когда одна душа живет в двух телах, это шизофрения тела. То есть как бы шизофрения наоборот. Ну а если, так сказать, отойти от этого образа, надо сказать, что, конечно, теория перевоплощения, кроме всех других разговоров о том, что там оказывается ненужным Христос, что там разрушается представление о первородном грехе и необходимость спасения, что там вообще, так сказать, эта теория не для того придумана и не было ее в раннем индуизме, это все разговоры побочные. Самое главное, это то, что в таком представлении о человеке, вот в сравнении с христианским, размывается представление об уникальной ценности человеческой личности в очах уникальной личности Божьей. Вот эта связь меня и другого с большой буквы, она просто перестает существовать. Нет человека. Поэтому здесь тело, вот именно в этом смысле в христианстве подчеркивается. В индуизме, в том смысле, в каком мы его знаем, то есть в индуизме, видимо, не изначальном, а в индуизме классическом, сегодняшнем, нет понятия ценности тела. Но совершенно логично, там нет понятия, как мы видели, и о ценности личности. Нет личности Божьей, а есть божество, нет личности человеческой, а есть вот соединение атмана, духа. Это что за дух? это безличностный божественный дух, присутствующий в каждом человеке. Плюс душа – это индивидуальность человеческая, плюс тело. Но тело берется, безусловно, в скобки, потому что тело сменяемо. Душа совершает в мире множество путешествий или перевоплощений. Мы не можем сейчас сказать, в какой век точно в древнем индуизме возникла теория перевоплощений. Но можем сказать одну очень важную вещь. В древнем индуизме теория перевоплощения, вероятно, возникла в связи со скептицизмом. Потому что само слово «самсара», а это реинкарнация, это латинское слово, само слово «самсара», означающее этот процесс, означает в переводе с индийского «возвращающаяся смерть». Мысль о самсаре вовсе не была светлой. Это была мысль, и она сохраняется до сих пор, о том, что человеку за его грехи, складывающиеся в его, так сказать, неком багаже, которое потом послужит поводом для воздаяния, неком законе, который он на себя, законе воздаяния универсального, его можно назвать кармой. Я вам говорил, что если бы из Индии, индуизма исключить понятие самсары, то понятие кармы вполне было бы приемлемо, как просто наше представление о воздаянии. Это универсальное религиозное представление. Но в индуизме понятие кармы тесно переплетено с понятием самсары. То есть воздаяние происходит в следующей, как говорится, жизни. И вот самсара именно воспринимается как печальная необходимость человеку, согрешившему на земле, а чувство греха в индуизме, естественно, есть. Нет понятия первородного. Да, кстати, вот надо сказать, что в скобках в индуизме нет понятия первородного греха. Но в индуизме есть понятие конкретного, совершенного греха. Почему там и возможно совершенствование до бесконечности. Там нет необходимости в спасении в том смысле, о котором говорит и ислам, и иудаизм, и христианство. В этом смысле индуизм в значительной степени отстоит. Но грехи составляют определенную, так сказать, проблему, которая переносится в следующую жизнь. И если человек грешит и не избавился, и не излечился, и не исправил эти грехи, то он может быть наказанным самым страшным. Это необходимостью, он бы так улетел в этот атман общий, со своим атманом, и растворился бы со своей душой, оторвавшись от тела, которое есть тлен и негодно, растворился бы в Божественном океане. Но он наказан, и потому ему приходится еще раз возвращаться в эту проклятую жизнь и снова проходить через муки родов, через возрастание на земле, через первые шаги, через узнавание мира, потому что в основной жизни от него закрыто, кроме каких-то отдельных проявлений, и он даже не помнит о том, кем он был в предыдущей жизни. То есть понятие самсары всегда воспринималось как печальное наказание, так сказать, человека за кармические грехи прошлой жизни. Эта мысль, конечно бы, европейцу ничего хорошего бы не обещал. И поэтому, когда проповедники, а об этом замечательно пишет в частности Фаликов в его брошюрах о неоиндуизме, вот если найдете Фаликова, замечательный специалист по индуизму, он пишет о том, как индуизм трансформировался в 19 и 20 веках, в этих вот новых движениях и новых сектах, и Рамакришны, и Теософии Блаватской, и с вами Вивекананды, и так далее, и так далее. И, конечно, вот в этом я его имя не помню, сейчас, основатели чайтанского этого кришнаизма, с вами Прабхупады, да. Вот как это постепенно, трансформировалось. И главное, там показано, вот насчет нашей темы, что идея самсары этими опытными, так сказать, проповедниками была соединена с взятой, как мы знаем, из Библии психологически европейской мысли о прогрессе. И поэтому миру, изверившемуся и переставшему слышать христианское откровение, вдруг показалось весь, то есть, по сути дела, атеистическому уже сознанию, показалось очень, и которое себя мыслило научным, показалась очень интересная мысль о том, они уже уверовали без Христа о том, что мы все умрем, и это уже научно доказано, что мы все разложимся на элементы, и черви съедят, и все, как я вам говорил вот, про ту женщину, черви съедят, и все, и вдруг оказывается, нет, мы можем жить, мы еще, оказывается, в будущей жизни будем жить, мы снова вернемся на эту землю. Мы снова воплотимся в других телах, и это научно может быть обосновано, в смысле, что наши молекулы снова сгруппируются, но уже в другом теле. И это научно можно доказать даже законом сохранения энергии. И эта же, так сказать, печальная, скептическая мысль индуизма обрела в конце 19 века и в 20 веке в европейском послехристианском сознании новый, так сказать, полет. Мы, оказывается, еще живем на Земле. В частности, госпожа Блаватская, а вслед за них супруга Рериха и их ученик Рерихов, я имею в виду Клизовский, изобрели новое развитие этой темы. Они соединили теорию реинкарнации, самсары, соединили с теорией эволюции, с теорией развития. И тогда получилась замечательная вещь. Оказывается, от жизни к жизни, от цивилизации к цивилизации мы не просто воплощаемся, а мы еще и проходим определенные ступени развития. Тот, кто был вчера камнем, станет завтра животным. Кто был животным, станет человеком. Кто был человеком, станет космическим пришельцем, небожителем.
А наоборот?
Наоборот тоже может быть. Наоборот, наказание, низведение ангелов в люди, людей в животных и животных в камни. Но это касается отдельных грешников. Однако в целом у них рассматривался прогресс. Есть расы камней, есть расы растений, расы животных и расы, как они называли, ангелов. То есть духов, по сути дела. Поэтому я об этом бы не стал говорить, вот о последнем, если бы вот эти, так сказать, псевдо уже индийские представления не имели бы колоссального распространения среди наших современников. И вот уже даже православные люди выражаются такими терминами, как аура, чакра, карма и так далее. И не было бы в этом ничего особенно страшным, потому что, может быть, конечно, в индийской философии аналогии нашим понятиям благодати, воздаянию, энергиям, если бы не одно. Вот, вот знаете, если вы слышите слово «энергетика», это неплохое слово, мы пользуемся в богословии словом «энергия». Но если вы уже услышали слово «энергетика», у вас должен срабатывать определенный, так сказать, прибор. Вы должны знать, что этот человек мыслит магически. Энергетика. Хотя в самом слове, естественно, ничего плохого нет. И в слове кармы ничего плохого нет. Но так как это соединено сначала с самсарой, а потом еще и с магией современной, то это слово настораживает, когда оно употребляется. Вот дело в этом. Просто в неких ассоциациях слов. Ну, а сложнее всего в этом смысле дело обстоит, конечно, с буддийской антропологией. Потому что в буддизме о теле также говорится. Но самое главное антропологическое отличие тела, это вообще то, что, значит, тело, это тленно, это тлен. Это тлен даже при жизни. Но самое удивительное антропологическое отличие буддизма от индуизма, это в том, что в отличие от индуизма, там ценности не признаются даже за индивидуальной душой человека. В строгом смысле слова души в буддизме нет. Души в буддизме нет, нашего представления души. о душе.
А чего есть?
Но если я буду глубже говорить, я скажу, что есть на самом деле то, чего нет, а то, что есть, того нет. Но вообще говоря, в первом приближении в человеке есть поток частиц, которые называются дхаммы. Поток дхамм. Безличностный. Дхамм. Два М. Или еще дхарм. Иногда вместо второго, первого М Р употребляется. Дхарм. То есть в буддизме различностного или безличностность человека достигла своей предельной точки. Кстати говоря, да, я вам уже говорил о том, что есть, естественно, связь между представлением о личности и о телесности. И вот здесь, да, я забыл сказать, что, или в прошлый раз говорил, что безличностность божества тесно связана в индуизме, я сейчас снова к индуизму возвращаюсь, с представлением о безличностности человека. То есть, вот понимаете, в индийском сознании сказать, что Бог – личность, это, в общем-то, принизить значение Бога. Сказать, что человек – это личность в нашем представлении, это принизить представление о человеке. Человек тем велик, что он похож на Бога, а Бог безличностен. Поэтому, чем более бестелесен человек, чем более он вырывается, так сказать, в небо от грешной земли, тем больше он божественен. В христианстве есть такие движения. В христианстве есть такой, так сказать, индийский крен. Бывает. Бывает. Мы часто в христианстве слышим индийские и платонические мотивы. Тело тлен. Надо уничтожить тело. Надо уничтожить плоть, где путаются понятия плоти и тела. Умертвить, но умертвить потому, что это тлен, потому что это все, в этом весь вред. И если в определенных, как мы увидим, монашеских традициях на первом этапе такой взгляд имел смысл, правда, там были еще и другие этапы, то в целом, как христианская программа, это выглядит весьма сомнительно. И Платон, который, естественно, сам испытал влияние восточных религий, но в то же самое время оказал огромное влияние на церковное учение, имеет в церкви свой предел. Есть вещи, которые, так сказать, мы не стесняемся принять от Платона во всей полноте, а есть вещи у Платона, которые ничего общего с христианством не имеют. Их несколько таких вещей. И одна из них, вот эта индийско-платоническая традиция, связана как раз с гнушением материи и тела. Тело – темница души. Может, вас странно это слышать, но это не христианское представление. В душе есть своя темница. Ась? Да, да, да. Сейчас, секундочку, я сначала вспомню, на чем я здесь остановился. Да, что? Нет, давайте я вот последнюю еще тему здесь закончу, после этого вопросы, потому что я чувствую, все равно мы всего не успеваем. Что у нас останется на следующий раз? Не закушать. Да. Значит, одной в этом смысле, антропологически, одной из проблем буддизма, серьезно, с самого начала возникшей, которая так и не разрешена в классическом буддизме, является следующая. Понимаете, буддизм, как вы знаете, а может быть имеет смысл вообще, так сказать, напомнить, а то я вот рассказываю, а может быть многие не помнят, что такое, или не знают, что такое классический буддизм. То есть, и основные, сначала 4 благородные истины, потом 8 ступеней достижения их и 3 пути погружения в нирвану. То есть, ну я очень коротко скажу, что все бытие для Будды есть страдание, что необходимо избавиться от этого страдания, что есть способ избавления от этого страдания, что страдание приносит человеку определенные категории бытия, такие как привязанность к жизни, любовь земная, продолжение рода, телесность и так далее, и так далее. И дальше показывает основатель этого учения путь освобождения от всех привязанностей к земному, потому что здесь в основном идет разговор прежде всего о физических страданиях, и идет постепенное, в конце концов, через выработку правильных методик, так сказать, внутренней настройки внешнего поведения, погружение в то, что называется нирванной. Одного человека, вот когда была эта игра много лет назад, крестики-нолики по телевизору, спросили, что такое нирвана. Это, говорит, и он ответил, это вечное блаженство. Ну, ему честно сказали, неверно, нолик. Потому что нирвана переводится и декларируется как угасание. Некоторые адепты буддизма в Европе говорят, наша нирвана это все равно, что у христиан Царство Божие. Ничего подобного. На самом ли деле это или нет, мы не знаем, потому что мы не собираемся погружаться в нирвану, чтобы узнать, то же ли это самое, что Царство Божие, потому что хотя бы нам земной жизни не хватает на то, чтобы Царство Божие погрузиться. А погрузиться и туда мы не успеем. Но декларируется нирвана как угасание. То есть предельное отключение не только от внешнего мира, но и от себя самого внутреннего, и от своих же ощущений о себе самом внутреннем. То есть это предельная смерть для мира. Это то же самое, что в монашестве, только без воскресения. Без воскресения. Просто угаснуть. С надеждой, что что-то произойдет потом, если угаснуть.
Как у Молдавшего.
А? Да, да. И вот это вот нирвана определяет это отношение к человеку, потому что тело человека вообще тлен, это и ясно. Будду, когда ученик к нему пришел и сказал, я там влюбился в девушку, которая в той деревне, он говорит, пойдем с тобой в другую деревню, я тебе покажу, чего стоит девичья красота. А там хоронили девушку. И Будда заставил этого человека сидеть рядом с завернутой ею. Значит, в гробовой пещере день, два, неделю, пока все весь этот процесс не прошел до конца. Заставил его там все. Видишь, говорит, чего стоит, так сказать, любовь и красота. Ну да, урок, так сказать, тело тлен. Да. К сожалению, подобное есть и бывает иногда, и можно встретить и в христианском писании. Но это же зависит от того, к чему, скажем, если учат монаха, отказаться от мира, вот он решил отказаться от мира, но много соблазнов. Конечно, там вот выступает, пишет матушка Синклитикия, Амма Синклитикия пишет, что если тебе ты прельстишься красотой приятного лица, представь себе, как оно будет разлагаться после смерти, тогда, так сказать, все чувства отпадут сами собой. Но это можно делать, если ты так сказать, решил выбрать монашеский путь искренно, но если ты собираешься выбрать себе невесту, то это все-таки не христианский путь для того, чтобы отсечь похоть и действительно выбрать ту, в которую ты влюблен. Поэтому здесь есть разные пути. А в буддизме путь один. Это тлен. И вообще женщина там рассматривается как причина бытия, а значит страдания. Да, души как индивидуальности нет. В этой, да, так вот я хотел закончить чем? Что в этом смысле в антропологии основной проблемой буддизма является следующее. Что буддизм никак не может совместить такое антропологическое представление о человеке и теорию перевоплощения. Реинкарнацию, которую он автоматически из индуизма взял. Потому что все время к классическому буддизму задается вопрос, кто переселяется, кто перевоплощается. Да, и вот остается говорить, то есть это есть просто переброска частиц. Потому что переброска совокупности некой формулы этих частиц. Потому что нет представления даже индийского о бессмертии души. Душа в индуизме бессмертна, а в буддизме нет. Нет понятия индивидуального бессмертия. Вот. Там наоборот смерть признает, ну такое умирание, угасание признается за благо. Поэтому вы видите, что в антропологическом смысле здесь опять иудаизм и ислам близко стоят друг к другу, что, естественно, христианство вносит в это антропологическое представление существенные представления, связанные с телом, с особенностью тела, а индийская традиция к телу относится, естественно, как мы видели, относится по формуле темница души. Или вообще то, что привязывает человека к бытию или, и значит страданию. Ну вот эта колонка у нас пока завершена. В следующий раз мы перейдем еще к двум колонкам. А пока вопросы. Ну, я об этом рассказывал в аскетике. То есть в иудаизме и исламе нет такого четкого деления на дух и душу. Это деление более греческое. Там дух и душа в иудаизме и, следовательно, в исламе почти синонимы. В исламе да, а в иудаизме нет. Потому что в иудаизме душа, как вы знаете, часто означала понятие просто жизни. Душа живая, например, да? То есть это другое понятие. Наше понятие души христианское больше совпадает с ветхозаветным и с иудейским представлением о сердце. О сердце. Вот. Еще вопрос.
А вот плоть и тело, все-таки это более связано.
Об этом я тоже отдельно рассказал. Значит, коротко об этом говорю. Что путаница возникает из-за разных школ. Святой Иоанн Богослов употребляет слова плоть и тело как синонимы. То есть телесная составляющая, физическая составляющая человека. Для него понятие плоть это понятие нейтральное. И он о Христе говорит, и слово стало плотью. Хотя, если бы он был бы апостолом Павлом, он бы сказал, и слово стало телом. А вот апостол Павел различает представление о плоти и о теле. И о теле он говорит в смысле физической природы, а о плоти он говорит исключительно с отрицательным оттенком. Под плотью он подразумевает тленное в нас, в том числе и в душе. Поэтому, если Иоанн Богослов говорит, что слово стало плотью в том смысле для того, чтобы нашу плоть обожить и возвести на небеса, то апостол Павел говорит, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Это разные употребления этого термина. Значит, сома – тело и саркс – плоть греческих слов. К сожалению, вот из-за этой путаницы, неразъясненности, который впервые это разъяснил, значит, архимандрит Киприан Керн впервые это разъяснил в своей работе о Григории Полоне. Он разъяснил это различие. До этого возникала серьезная путаница. Да, антропология Григория Поломы в этой работе серьезная. Чем, да.
Вы, батюшка, а вот такой, там происходит противоречие, получается, в буддизме. Что они там говорят, все тлен, там, кажется, жениться нельзя, а что же они тогда продолжают?
В буддизме много школ. Есть классический буддизм, где монахи и так далее. А есть применение буддизма для бытового уровня. В их представлении большинство людей еще не доросло до высот буддизма. Если бы доросло, то все бы ушли бы в нирвану. Как вот был там такой случай где-то во Вьетнаме. Такой старик, он прожил достаточно долго, потом сел в позу лотоса и погрузился в себя. И так и остался. Он, то есть неизвестно, он умер, ну умер, но в такой вот позе он не разложился, вот остался в таком виде. Лет 20 назад его покрасили в красный цвет. И вот он так уже лет 300, вот или 400 находится где-то во Вьетнаме в такой позе. Поэтому вот он, видимо, ушел в нирвану. Что вы хотели?
Вы знаете, я вспомнила, когда вы читали, может быть, я чуть-чуть ее неправильно воспринимаю. Есть такая проповедь Будды. Она называется «Свет Ади». Она такая вообще раньше для меня звучала просто замечательно, да? Потому что там не говорится о частицах этих драхмы, которые...
Драхмы,
да. Драхмы
– это деньги.
Да, драхмы – это понятно. но там, понимаете, говорится как раз о совершенстве. Я ее так быстро прочту вам сейчас, сколько я вспомнила. Это проповедь Будды вообще. Беспредельность ужасом бы стала, сердце мира вечной тюрьмой, если бы судьба нас приковала к колесу неведомой рукой. Но на нас цепей не одевали.
Имеется в виду колесо вот это.
Да, да. Ну да. Но на нас цепей не одевали. То есть это созвучно тому, что не будьте рабами человека. Правильно? Но на нас цепей не одевали. Наша воля всяких мук сильней. В сердце мира нет земной печали. Совершенство – цель земных путей.
Вы знаете, мы можем подписаться под этими словами. Я думаю, что и пророк Мухаммед, и Лао-цзы, и Конфуций произнесли много замечательных слов, с которыми мы согласимся. Но это начало пути. Вот, например, для нормального человека, собственно, говорит, давайте все стремиться к свету. Но не в этом разница религии. А что мы под этим понимаем? Мы все давайте и свет. И сразу начинаются споры. Понимаете? Никто не спорит, что надо идти к свету. Никто не спорит, что надо идти к совершенству. А что под этим подразумевать? Вот для Будды совершенством является нирвана. Для нас это упаси Господь. Понимаете? Поэтому мы... Нет, я не утрирую, потому что, наверное, на том уровне и в той среде, в которой находился Шакьямуни, он совершил великое дело. Он был великим человеком, величайшим. Но... Это пройденный этап в поисках человечеством пути к Богу. Это пройденный этап. После христианства становится видна его относительность. Нет, я не говорю, что забывать, это забыть трудно, потому что это есть, живет в мире. Но во всяком случае, вот общие фразы о совершенстве, о добре и свете не должны говорить нам, что это одно и то же. Да.
Идея, да, вот освобождение от желаний, то есть любое желание влечет страдания и так далее, даже желание жить само. Но для европейца там логичный шаг следующий, вот почему там, как они оправдывают или отрицают, что это случилось.
Понимаешь, в чем дело? В самоубийстве человек убивает себя такого, как он есть. И освобождающаяся часть, вот этот поток, не достигли совершенства, не решают проблем. Пока ты здесь живешь, впади в такое состояние, потом жизнь уйдет. Ни в коем случае самоубийство в буддизме грех, потому что ты не прошел пути. Ты пока на земле должен пройти путь определенный, вот буддийский путь. Да. Понимаешь?